Начинаем нашу очередную лекцию из цикла «Культурология». Она у нас будет лекция номер 6, если в целом брать, и лекция номер 2, если брать второй семестр нашей магистратуры. Эта лекция посвящена эллинской культуре. Напомню, что мы говорили на предыдущей лекции относительно индоевропейских корней западной европейской цивилизации. Соответственно, среди разных течений или направлений этой индоевропейской цивилизации мы сразу откладываем те цивилизации, которые мы строго рассматривать не будем, потому что они не европейские. Они индоевропейские, но не европейские. Это индийская культура, мы ее не рассматриваем в этом семестре. Иранская культура, почти не рассматриваем только. На следующей лекции немного об этом скажу. Хеттская культура, скифская культура. Под западной культурой мы берем только западную часть индоевропейских обществ. Соответственно, греческую, славянскую, римскую, кельтскую и немецкую. То есть то, что составляет Европу, как западную часть Евразии. И здесь, безусловно, в этом контексте сразу же важнейшим началом именно европейской культуры является греческая цивилизация. Европы без Греции нет просто. Европа в каком-то смысле и есть Греция. Европы без Греции нет. И как писал Уайтхед, что вся философия – это заметки на полях Платона, вся европейская культура – это заметки на полях Греции. Поэтому в каком-то смысле Греция – это не просто начало или какое-то прошлое европейской культуры, это вечная европейская культура, как мы в театре видели, как Эсхил, Софокл и Еврипид. Это и есть театр, европейский театр, так Греция в целом и есть Европа. Это вот очень важно, и поэтому, когда мы говорим о греческой культуре, мы говорим практически о всей западной европейской, всей европейской культуре, всей западной культуре, в том числе о славянской культуре, в том числе о прибалтийской, немецкой, кельтской и латинской. Мы будем говорить отдельно о Риме, будем говорить о европейских народах, которые строили свои собственные культурные ансамбли, но они все имеют греческие основы. То есть это все направления, все ветви, которые растут из греческого корня. То есть Греция для Европы, для Запада – это все. Поэтому вот почему так важно предельно внимательно и долго, и постоянно возвращаться к Греции. Естественно, сегодня мы будем говорить о каких-то очень отдельных сторонах. Я попытаюсь выделить наиболее важное в греческой культуре, но говорить об этом и можно, и нужно непрерывно, бесконечно, потому что говорить о Греции, о греческой культуре, о греческой мифологии, о греческой традиции, о греческом искусстве, о греческой религии – это говорить о нас самих. Это не говорить о чем-то другом, что там было, но прошло. Это то, что было и есть и будет, и то, что пройдет вместе с нами. Поэтому мы все греки, мы все их потомки, и западные европейцы, и восточные европейцы. Соответственно, для нас Греция имеет абсолютное значение. Итак, давайте посмотрим на периодизацию того, что называют обычно элладской цивилизацией. Это самые-самые такие вот первые периоды. Обычно разделяют элладскую цивилизацию на три периода. Ранний, с 30 по 21 век до Рождества Христова. Это период в каком-то смысле, когда предки эллинов жили, скорее всего, вне Греции. Жили к северу от Балкан. То есть этот период, когда греки только формировались, отделяясь от той туранской индоевропейской, общей индоевропейской культуры, о которых мы говорили на предыдущем занятии. То есть происходила ферментация греков как какого-то направления, какой-то части собственно, индоевропейцев в широком смысле. И в этом отношении сходство, которое мы находим в греческой культуре, с иранской культурой, с хеттской культурой, там, со скифской культурой или с индийской культурой, это сходство, оно не просто случайное совпадение или позднее влияние, а это единство истока. И в этом отношении ранняя латская цивилизация с 30 века по 21 век до Рождества Христова, то есть до 2000 лет Рождества Христова, в принципе, эта элладская культура формировалась за пределом того, что мы знаем как историческая Греция. Средний период элладской культуры от 20 века, 2000 лет до Рождества Христова, с 20 по 18 век, и это как раз период прихода эллинских племен в Грецию, первых эллинских племен ионийцев и алийцев. Греки появляются, собственно, эллины, вернее, появляются в том, что получило название Греции. Это Балканская Греция, это Пелопоннес, это Греция, освоение, создание колоний в Анатолии на побережье, как правило. Вот этот период, средний период элладской цивилизации и поздний период элладской цивилизации, это с 17 века до 12 века до Рождества Христова. В этот поздний период элладской цивилизации формируется микенская цивилизация. Постепенно формируется микенская цивилизация, крито-микенская цивилизация, она, в принципе, собственно, является таким первым историческим, додарийским, очень важно, додарийским этапом. Потом, в 12 веке до Рождества Христова, 1200 лет до Рождества Христова, с севера, опять оттуда же, откуда пришли предшествующие волны эллинов, ионийцы, алийцы, ахейцы, приходит последняя волна эллинов. Это тоже родственные с остальными эллинами народы, но они явно совершенно находились где-то несколько столетий, возможно, там тысячелетия, за пределами Греции и несли в себе, они пришли попозднее, но несли в себе ранний дух. Вот смотрите, очень, чтобы понять греческую культуру, надо обратить внимание. Некогда, на раннем элладском периоде, все греки, все греческие племена пребывают в индоевропейском состоянии. То есть это кочевые народы-скотоводы, воинственные индоевропейцы с колесницами, жестким патриархатом и в основном занятые скотоводчеством, не имеющие земледелия, потому что постоянно пребывающие в кочевом состоянии, где-то вне Греции, мы говорим, ну, возможно, это территория Кавказа, возможно, Южного Урала или даже Западной Сибири, то есть вот эти огромные территории, которые позднее были населены скифами уже, когда-то греки были там же. И там вот они формируются как четыре по языку расходящиеся ветви. И вот первыми, собственно, в Грецию приходят ионийцы, иолийцы и ахейцы и оседают там. И оседая, они меняют свой образ жизни. Они перестают быть кочевыми племенами, начинают интегрироваться активно с местными культурами, пелазгами, лелегами, которые жили в Восточном Средиземноморье до прихода туда индоевропейцев, и создают вот эту микенскую, первую, иолийскую, ионийскую, ахейскую, первую греческую цивилизацию. Она уже существенно, естественно, отличается от той кочевой, кем они были раньше, от той кочевой цивилизации. Так вот, в 12 веке до Рождества Христова с севера, снова из Балкан, из-за Балкан, на Балканский полуостров приходят, на Балканы, приходят дарийцы. Это последняя ветвь эллинов, которые еще в самой древности, в среднем и в раннем периоде были частью эллинских предков эллинов. И вот эти дарийцы приходят позднее всего в Грецию, но несут в себе самый аутентичный, самый архаический ее слой. Смотрите, какой парадокс. Они пришли на Балканы последними, а внесли цивилизацию гораздо более древнюю, потому что долгое время после того, когда их родственники, ионийцы, алийцы и ахейцы оседали и менялись, создавая смешанную такую эллинско-пелазгийскую цивилизацию с особым, вот это и есть критомикенская культура, а дарийцы пришли так, как будто этой критомикенской культуры не было. Они пришли свеженькими такими, они пришли как будто они еще древнее, чем те, которые построили эту цивилизацию. И что они сделали? Они взяли и разрушили эту микенскую цивилизацию. Она была изнеженная, она была очень женственная, там уже были культы Великой Матери, цветная керамика. А пришли варвары, скотоводы, варвары, совершенно такие жесткие, маскулиноидные типы, которые несли только одно. Они знали, что они дети неба и боги. А все вот эти земные радости для них было... для них были не принципиальные. Вот эта дарийская волна, последняя волна, она одновременно была исторически в этот период последней, а с другой стороны несли в себе дарийцы самый истоковый изначальный код изначальной эллинской культуры. Так началась эпоха так называемых темных веков, с 11 по 9 век до Рождества Христова, и здесь эпоха цветной микенской, критомикенской культуры, цветной керамики сменяется геометрическим стилем, который выглядел просто совершенно как для таких привыкших к роскоши микенцев, как какой-нибудь некоторый примитив, поэтому назвали темными веками. На самом деле это был прекрасный период, но это был дарийский период. В этот период происходит повсеместное утверждение культа Аполлона и распространение одновременно с распространением культа Диониса. Дионис – это более бог, который вбирает в себя вот эти критомикенские, более крестьянские, более оседлые элементы. А Аполлон утверждает именно изначальную греческую традицию в новом дарийском ключе. И вот возникает коллегии жрецов Аполлона. И фактически аполлонизм как основа греческой культуры, это вот создается в так называемые темные века. Они не темные, они как раз века светлого солнечного бога. Но они простые. Они разрушили или потеснили то хтоническую земную роскошь, которая характерна была для микенской цивилизации. Темные века считается, завершается вместе с Гомером и Гесиодом. Это где-то 8 век. И Гомер и Гесиод становятся пограничной линией всей эллинской культуры. То есть в Гомере и Гесиоде мы имеем дело уже с систематизацией прошлого, предание мифам, религиозным представлениям, этическим нормам, канонам искусства некоторые формы. То есть Гомер и Гесиод, 8 век до Рождества Христова Греции, представляют собой некую рекапитуляцию, то есть некоторое обобщение всего предшествующего. Здесь как раз Греция достигает своего такого полного эксплицитного выражения. Это ауздрукстадия, можно сказать так. Хотя еще очень много, конечно, архаических элементов, но это в Гомере и Гесиоде считается началом вот этой ауздрукстадии. И тем не менее, вот обратите внимание, слово «архаика» мы используем. Мы используем в одном смысле с точки зрения типа культуры. Одновременно в историографии принято рассматривать период от Гомера до Сократиков, от Гомера и Гесиода, то есть с 8 по 6 век, как архаический период. Но это архаический период в относительном смысле. Это период, на самом деле, уже культурный, уже античный. Но он все-таки не приобретает такой степени ясности, такой степени выразительности, как более поздний. А классическим периодом называется, собственно, расцвет греческой идентичности, философии Сократа, Платона, Аристотеля, драматургия, здесь же Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, становление политических систем в греческих полисах, монархии, аристократии, демократии. И, в общем, классический период заканчивается на Александре Великом и его восточных походах. Вот после этого начинается новый этап эллинизма, уже не эллинства, а эллинизма. Но где-то можно сказать так, что и архаический, и классический период – это античность. Это и архаический период, потому что Гомер – это уже античность. Классический период, Платон – это такое предание всей античности, окончательных форм. Но все это начинается в полной мере в VIII веке. А распространение аполлонической культуры дарийцев, которые так или иначе, во-первых, разрушили центры основной микенской цивилизации, с другой стороны, в некоторых случаях тоже вступили в синтез с этой крито-микенской прослойкой, все это создало предпосылку. Поэтому мы, конечно, не рассматриваем элладскую цивилизацию, то есть, а Греция как таковая нам становится более-менее доступной для исследования начиная с XII века до Рождества Христова, то есть с прихода дарийцев и так называемых темных веков или концом героического периода, как сами греки это понимали. Я хотел бы вот вам показать сейчас такую схемку, схема, которая обобщает этот историал греческой культуры. Вот мы видим сверху приход племен Восточное Средиземноморье, это как раз вот то, что называется средним периодом, до этого греки были до. Создание крето-микенской культуры, дальше идет возвышение дарийцев и Троянская война, вот как раз вот в этот в период так называемых темных веков, VIII век, Гомер, Гесиод, так называемый архаический период, и дальше уже классическая эпоха досократики, Платон, Аристотель и Александр Великий. Вот античностью можно назвать архаический плюс классический период, а предантичностью, предпосылками античности так называемые темные века. А крито-микенская культура тоже является определенным этажом вот этой эллинской античности, но еще более глубоким. А дальше уже, после Александра, давайте мы чуть-чуть вперед забежим, очень долгая эпоха эллинизма, от Александра Великого до Константина Великого, и еще тысячи лет византизма. Ну и дальше через христианство и общее культурное влияние Греция распространялась на всю Европу и на все человечество. Но нас интересует в сегодняшней лекции именно вот эта часть. Это крито-микенская культура, темные века, архаический период и классическая эпоха. То есть, собственно, античность. Греки приходят в Восточное Средиземноморье, и вот с этого начинаются предпосылки греческой культуры. Самое важное понять, что они приходят не на пустое место. Они не приходят на территорию, где вот создают свою культуру. Они приходят уже в мир, где существует цивилизация. И эта цивилизация, очень интересно, догреческая цивилизация – это цивилизация прежде всего Великой Матери. И об этом очень важный, пожалуй, лучший труд написал Бахофен, называется «Материнское право», где он говорит, что материнское право – это право вещественной жизни, право Земли, из которой каждый берет свое начало. И вот материнское право, «Мутеррехт», так и называется книга Бахофена, это та культура, которая преобладала в Восточном Средиземноморье то есть на территории Крита, Греции, Анатолии, особенно Западной Анатолии, Балкан, до прихода туда эллинов. То есть эллины пришли, и пришли не на пустое место, они пришли в цивилизацию. Но они были совершенно другими, нежели эта цивилизация, куда они пришли. И тут начинается кровавая война полов, как говорит Бахофен, потому что те, кто пришли, эллины, они были носителем отцовского права. Как Бахофен определяет это, отцовское право – это право невещественной, нетелесной природы. То есть, в каком-то смысле они были носители, эллины были носители световой идеи, они были носителями трансцендентности, они были носители жесткой отцовской вертикали. И эта система отражалась в религии, в культе, в искусстве, в образе жизни. Это были воинственные мужчины, которые возводили культ своего бытия в некоторый абсолют. Такими же главными богами были мужские божества, такие же воинственные и патриархальные, Зевс, Аполлон и еще Аполлон – это уже дарийцы, это уже последняя волна. Изначально это был культ света, культ дня Зевса, сияние, культ неба. То есть греки, которые пришли в Восточное Средиземноморье, они мыслили себя как сынами неба и были небом. То есть они принесли в Восточное Средиземноморье небо и поставили его в центре внимания и сказали, все будут поклоняться небу. А пришли они не на пустое место, не пришли вот просто небо и все. Они пришли там, где в центре стояла земля. Где стоял не мужчина, а женщина, не отец, а мать, материнское право, мутеррах, где все определялось не возвышенным невидимым идеалом, а вещественной жизнью, правом земли, из которой, как говорит Бахофен, каждый берет свое начало. Таким образом, у истоков греческой эллинской цивилизации, которую мы рассматриваем уже как таковую, стоит фундаментальная борьба. Фундаментальный дуализм, если угодно, между патриархальной цивилизацией эллинов и матриархальной цивилизацией пелазгов, лилегов, корийцев, то есть тех народов, которые жили на территории Восточного Средиземноморья. Мы говорили вам курсе историале театра о кембриджских ритуалистах. Так вот, одна из ведущих фигур, Джейн Эллен Харрисон, кстати, одна из ранних феминисток, такая исследовательница древности, она как раз, Джейн Эллен Харрисон, очень точно и глубоко описала особенности до эллинской цивилизации Греции, и как раз показала земную хтоническую особенность, характер этой женской цивилизации. Фактически это была битва мужчин и женщин в истоках эллинской цивилизации. Мария Гимбутас, о чем я говорил, тоже очень важный автор, женщина, которая литовка, которая написала замечательную работу о цивилизации Великой Матери, вполне созвучную кембриджским ритуалистам. Так вот, что значит это? Начинается, как Бахофен говорит, кровавая война полов. То есть у истоков греческой культуры стоит кровавая война полов. Мужчины принесли с собой культ мужчины и неба, невещественное отцовское право, но принесли они это женщинам, которые имели свое материнское право, которое было основано на вещественности, материальности, плотности и земли. Фактически это была битва неба и земли. Мартин Хайдеггер как раз говорит, что одной из осей дизайна, то есть здесь бытия, вот бытия является ось между небом и землей, и их война. Вот эта война и есть Греция, война неба и земли. Конечно, мужчины пришли не одни, С ними были женщины, но какие женщины? Это были такие же мужские, если угодно, женщины, которые разделяли идеологию греческих мужчин. Это были, и в этой идеологии как раз почиталась чистота, не столько материнство, сколько доблесть, сколько почитание отцов, отсюда Антигона, у Эсхила, и у Еврипида, и дочь Эдипа, соответственно, у Софокла, прошу прощения, не у Эсхила, у Софокла. Одним словом, вот этот образ женщины, которая предана мужчине во всех смыслах и предана только ему, это женщина, которая пришла вместе с мужчинами из Турана. А на месте, в этом восточном Средиземноморье, эллины, пришедшие, обнаружили других женщин. Женщин, которые совершенно не разделяли эту точку зрения. И других мужчин. Матризональных мужчин. Мужчин, поклоняющихся Великой Матери. Мужчин материалистических. Мужчин, включенных в комфорт телесного мира. Мужчин, скорее всего, эллины истребили в основном. А с женщинами так не удалось. И потом они были просто, их взяли в жены, как обычно брали в жены и своих женщин. Так возник фундаментальный, но жена-то может влиять на мужчину, будь здоров. Соответственно, не прямое столкновение двух культур, а синтез культуры патриархального эллинского неба и матриархальной земли, предшествующей до эллинской культуры, они осуществили синтез. Это очень интересно. Это и есть крито-микенская культура, где существуют мужские божества, и где, или мужское толкование религии, и где существует множество элементов этой женской матриархальной культуры, которая вошла в крито-микенскую, вошла, как ночь входит в сутки. Она не вытеснила день. День победил. День установил своих богов, Зевса, Посейдона, Гадеса, мужское право. Но это мужское право стало изнутри, через ночь, через влияние этих доэллинских женщин, которые стали женами и стали рожать эллинам детей. Хотя, может быть, какие-то мужчины тоже остались, но о них уже мало информации. Местные мужчины, в основном остались местные женщины. И они внесли с собой культуру матриархата. И эта культура вошла внутрь самой греческой цивилизации, по крайней мере, первых трех волн, додорийцев. Вот здесь очень интересный тоже парадокс. Эрих Нойман, ученик Юнга, пишет в очень важной работе, которая называется «Великая мать», следующее. Крито-микенская культура для греков была доисторическим периодом Великой Матери, поскольку в этой культуре доминировал ее культ. Греческая мифология – это во многом мифология битвы с драконом, мифология сознания, сражающегося за независимость. И эта борьба имела решительную духовную важность для Греции. Так мы переходим от кровавой войны полов к битве с драконом. И эту битву вели эллины, мужчины, против женского начала, против земли. И как Нойман пишет, это мифология сознания, сражающегося за независимость. Крито-микенская культура – это сознание, воплощенное в эллинском патриархате, в эллинских богах мужских, которые сражаются за независимость от материального, материнского влияния. И верховным богом ахейцев, вот как раз этого периода, создателей крито-микенской культуры, был небесный бог Зевс. Зевс. Тот же самый индоевропейский корень – это дьяо, ясное светлое небо, день, русское слово день, от слова дей, от корня индоевропейского дей, сверкать. Тот же корень йовис в латинском – в Юпитере. И триада мужских богов, трех властителей трех уровней в мифологии – это Зевс, Посейдон и Аид. То есть вот картинка будет приблизительно такой. Небо правит мужской Зевс, землей и морем. Причем раньше правит Посейдон, причем Посейдон раньше считался богом не только моря, но и земли. И подземным миром правит Гадес или Аид. Новые боги тоже распространяются соответствующим образом. Аполлон соответствует небу, Арес соответствует земле и морю, а Гефест подземному миру. Женские образы включены в эту структуру. Гера – это супруга Зевса, и она выступает именно как супруга, и ревнивая, и стремящаяся ограничить Зевса. В принципе, сознание, борьба Эллина за свободу сознания – это борьба Зевса против Геры, которая стремится его как бы конституировать в более узкие формы, а Зевс пытается утвердить свою солярную, солнечную, такую божественную полноту и независимость, свободу. Артемида – это сестра Аполлона, описывается она как дева. И обратите внимание, это ценность девственности, ценность невинности – это сугубо патриархальная черта. И Артемида – это сестра Аполлона, и она выступает как дева. Еще одна дева – это Афина, которая соответствует среднему, если угодно, миру, это богиня мудрости. И снова она рождена только от отца, от Зевса, из его головы миром. Как Артемида – дева, Афина – дева. Афродита уже не дева, а Афродита – это земное воплощение земной любви, хотя Сократ говорит, что есть Афродита Ураниус, небесная Афродита и Афродита Пандемиус, то есть земная, всенародная. Поэтому Афродита, в ней уже больше матриархальных черт, как и в Деметре. Но это, тем не менее, основной осью этих божеств является именно мужское начало. Все они строятся вокруг мужского начала. И в аду пребывает Гефест, пребывает Персефона, похищенная дочь Деметры, уже выступает она именно как богиня и царица ада. Гестия, богиня очага, это единственная богиня, которая не ездит с другими богами на пир богов, оставаясь всегда дома, всегда в очаге. Отсюда связь адского огня и огня домашнего. Соответственно, бог Дионис и бог Гермес, они пронизывают эти три области и объединяют их своим присутствием. Они находятся, они пронизывают эти границы между мирами. А интересно, что здесь, в этой культуре греческой мифологии, греческой религии, можно сказать, что доминируют мужские божества, в первую очередь, а женские, они либо им подчинены, либо вытеснены на периферию. Это глубоко патриархальная структура, где даже фигуры женских божеств, как Гера, это жена, в первую очередь, Деметра, это мать. Но это не великая мать, а это мать, которая рождает, великая мать, которая сама все рождает в доэллинском контексте. Деметра рождает всегда от небесного отца, от Зевса, от Посейдона. Соответственно, так складывается греческая мифология, и в этом крито-микенском периоде, это именно ахейская, ионийская, алийская идеология становится, и религия становится доминирующей. И тем не менее, в этой крито-микенской культуре мы находим постоянно следы доэллинской культуры. Вот я сейчас покажу еще несколько символов, которые относятся к доэллинской культуры. Это минотавр, человека-бык, это спираль, лабиринт, утроба, это двойной топор, лабрис. Вот критское изображение великой богини с двумя змеями, это кибела фригийская, которая отождествилась с греческой реей. Это символ змеи, опутывающий яйцо, Афион. Это рассмотрение мужского начала как некоторое приложение к женщине. Как ребенок, это безусловное приложение к женщине, как юноша и как муж. Но как в любом случае, если в собственно эллинском представлении женщина – это приложение к мужчине, а земля – приложение к небу, то в доэллинской, которая входит в эту эллинскую, прорастая снизу, здесь наоборот мужчина есть приложение к женщине или небо есть приложение к земле. Совершенно противоположные религиозно-культовые установки. Это дуализм символов и входит в культуру греков. Мы видим Ареста, который мстит за отца. Вот этот носитель аполлонического начала. Видим Клитемнестру, который убивает своего отца за то, что он привнес в жертву свою дочь, необходимую для начала Троянской войны. То есть Клитемнестра, носительница, если угодно, вот этого критомикенского матриархального начала, а Арест и Агамемнон, они представляют собой фатеррехт, мужское право. Мужское право и женское право, мутеррехт и фатеррехт, они в критомикенской культуре еще противодействуют очень активно и почти на равных, потому что то Арест убивает свою мать за то, что она убила отца, обратите внимание, а Иринии, женские божества, преследуют Ареста. Ясон и Медея как классическая представительница древней матриархальной культуры, которая приносит, убивает своих собственных детей, как Кибела убивает своего возлюбленного Атиса. И эти критомикенские мотивы, мотивы происхождения всех существ всего мира из вещества, из плоти, из земли, отражаются даже в Теогонии Гесиода, который все выводит изначально из земли, из хаоса. И лишь потом возникают мужские боги. Существовала и другая Теогония Ферикида, например, одного из философов дозократиков, уже более позднего, конечно, чем Гесиод, но которая отражала эллинские принципы, что существовал вначале небесный отец, а потом уже появилась из ниоткуда земля, которая стала его невестой, и они уже породили все остальное. Но вначале и вечно, всегда, до, сегодня и после был, есть и будет отец. Поэтому, а вот у Гесиода уже не так, у Гесиода женские элементы. И воплощение этой кровавой войны полов по Бахофину являются мифы о титане Махии и гиганта Махии. Титаны воплощают в себе становление, не имеющее, как Фридрих Георг Юнгер писал, становление, не имеющее вне себя никакой точки опоры, тревожно колеблющееся, подобно приливам и отливам, не дает ничего зрелого, ничего законченного. Титаны кажутся моделями, проектами Геи, земли, творящей со стихийной дикостью и плодовитостью. Каждый из них знает лишь самого себя, и они никогда не проявляют единства даже в борьбе против богов. Их мир раздираем вплоть до появления глубочайших бездн и расселен. В нем есть нечто вулканическое, и оно тесно связано с титаническим. Становящееся мало осознает себя само и осознает только это становление, которое не имеет ничего завершающего и поэтому также не имеет ничего различающегося. Интересно, Юнгер добавляет, мысль о том, что гиганты могут вернуться, постоянно приводила в ужас древнего человека. То есть греки жили на пересечении двух миров. Именно античные греки в критомикенский период, да и потом, поскольку это одно вытекает из другого, это было, с одной стороны, культура вечности, которую принесли индоевропейские носители патриархата вместе с собой, и культура становления, которая существовала в культах Великой Матери. Мысль о том, что гиганты могут вернуться, постоянно приводила в ужас древнего грека, можно так сказать. Почему она приводила в ужас? Потому что тот же Юнгер говорит, что мир богов стоит на плечах титанов, он не стоит на пустом месте. Греческая культура была основана на культуре Средиземноморской Великой Матери, а не на пустом месте. И если ослабить хватку, если перестать держать вот это становление, это женское начало в узде, дать возможность ему раскрыться этим культом, чувствовали греки, то все может вернуться. Может вернуться материализм, может вернуться вот этот земной мир вещей, может вытеснить небесный мир идей. И возможность реванша титанов или гигантов – это фундаментально присущее греку чувство опасности. И именно поэтому театр, искусство и культура греков столь напряжена, столь драматична, столь трагична. Титаны могут вернуться, гиганты могут вернуться, Иринии могут ворваться в мир. Гея, Великая Мать, может опять из своего лона достать железных чудовищ и повернуть, разрушить мир вечности, мир богов, мир света, обратить их в стихию становления. Вот это очень тонкое состояние культуры греков, крито-микенского периода. И дальше, вот если, да, и, конечно, этот крито-микенский период, как опасение, что титаны могут вернуться, что титаномахия, гигантомахия может иметь иной конец, что титаны и великое женское начало может восстать и снова победить и изгнать или подчинить себе богов, это составляло специфический психоз античного грека. Вот эта боязнь, что хаос может когда-то при каких-то обстоятельствах вырваться за его пределы, и поэтому необходимо утверждать постоянно, в каждый момент утверждать гармонию, утверждать законы, утверждать небо, утверждать мужское начало, утверждать пропорции и прямые линии. И вот интересно, что таким ударом по колеблющемуся синтезу крито-микенской культуры, где женское начало атаковало мужское изнутри, а культы Великой Матери разлагали культы Небесного Отца и их превращали в нечто другое, что находило свое воплощение в цветной керамике, в таких разрастающихся городах, процветающих, в расцвете ремесел и искусств, обогащении. И когда дарийцы, последняя волна таких индоевропейских греков пришли, они с ужасом стали это все уничтожать и сжигать, потому что они видели, фактически это был исторический этап, историческая титаномахия, пришли небесные носители небесного начала и стали уничтожать такие роскошные развертывания титанической цивилизации, которая постепенно трансформировала отчасти их предков. Но я это условно как модельный ряд описываю. Конечно, в реальности картина была гораздо более сложной. И интересно, что теперь вот все, что мы говорили об индоевропейской культуре и главном ее признаке трехфункциональности, мы видим у греков в первую очередь, а особенно мы видим у дарийцев. Когда дарийцы приходят, они состоят из трех племен, а возможно из трех каст. Диманты, дарийцы-диманты, которые исповедуют культ Аполлона, это преимущественно жрецы, гелии, которые поклоняются героическому началу Гераклу, а не воины, и памфилы, или люди всех племен, поклоняющиеся Деметре, то есть земледельцы. Так и трехфункциональная индоевропейская культура проникает снова, явно, что у ахейцев, у древних, у первых греков она тоже присутствовала, и мы видим эту индоевропейскую культуру, трехфункциональность в трех богах или в трех мирах, Зевс, Посейдон и Гадес, но здесь у дарийцев мы видим это в виде так называемых племен дарийских, хотя, скорее всего, это были касты. И, соответственно, что несут с собой дарийцы? Дарийцы упрощают предыдущий фундаментально художественный стиль, исчезает древняя письменность, линейное письмо Б, уничтожаются города, храмы, сопутствующим сложная эффеминизированная иерархия. Вообще бюрократия – это творение женское, считали греки. Переход практики от ингумации и толосов к кремации, городские ремесленные производства резко сокращаются, либо исчезают вообще. Орудие труда качественно упрощается. Смотрите, изнеженность мирного общества ведет к техническому развитию, а появление аполлонической мужской культуры упрощает инструменты. Вот дарийцы принесли с собой уничтожение там, высокоразвитой техники, растительной, и жизнь стала проще, грубее, но стала более вертикальной. И власть передается воинской аристократии, рассредоточенной по сельской местности. Дарийцы не любят селиться в города, и города они уничтожают на своем пути, а селятся в деревенской местности. Больше всего дарийцы укрепились на Пелопоннесе, в Спарте, и, собственно говоря, дуализм греческого мира между Афинами и Спартой отражает вот это отношение дарийцев как носителей чистейшего эллинского начала и потомков крито-микенской культуры, которые сохранились в большей степени на Балканах греческих. Поэтому здесь очень интересный момент, феномен Спарты внутри греческой культуры представляет собой как раз на чистое выражение дарийского начала. Отсюда дарийские колонны простые, дарийская политея, дарийский стиль политического управления, который представлял собой равенство воинов, именно воинов. То есть, в основном, в главе были сословия воинов. И интересно то, что я говорил об эллинских женщинах. В Спарте даже женщины обучались военному искусству, боевым искусствам и гимнастике. И это было совершенно немыслимо для афинян, для ионийцев. А в Спарте это было в порядке вещей. То есть, мужской стиль или доминация маскулинного мужского начала приводила к тому, что и женщины Спарты тоже были героическими. В них было что-то от амазонок. Они были независимыми, гордыми, свободными, сильными и героическими. То есть спартанский дух, он трансформировал общества и структуры гендера в своем собственном стиле. Вот можно привести... Да, таким образом, дарийская культура, которая приходит в Грецию, врывается и начинает доминировать с 12 века до Рождества Христова, она полностью центрирована вокруг фигуры Аполлона. Вот аполлоническая Греция – это Греция дарийская, и это Греция индоевропейская, патриархальная и вертикальная. Можно привести короткий фрагмент из Калимаха, посвященный Аполлону. И это звучит так. «Как дрожит молодой росток лаврового дерева Аполлона, как трясется все до потолочных балок. Вон, вон, грешники! Видимо, эта прекрасная ступня Феба разбивает двери вдребезги. Ты не видишь? Внезапно ладонь бога Делоса делает знак одобрения. В воздухе поют прекрасные лебеди, задвижки дверей Откройтесь, повернитесь ключи, Бог уже рядом. Вот это предвосхищение Епифании Аполлона, когда начинают дрожать листы лаврового древа, когда лебеди начинают свою песню, лебеди считались белыми птицами Бога света. И обратите внимание, что прекрасная ступня Феба разбивает двери в дребезги. Аполлон врывается жестко, свет приходит как удар. Поэтому он не стучится, Аполлон, в двери святилища, он не просит его впустить, он просто вышибает дверь ногой. Свет идет куда хочет, он может упасть и на что-то прекрасное, на что-то безобразное. Безобразное под этим светом завизжит, прекрасное взлетит и очистится, но свет проникает везде, и грешники сами бегут от, или люди, запятнанные низостью, запятнанные грязью, запятнанные материей, запятнанные вот этой доаполлонической местной средиземноморской культурой, они бегут от Бога лаврового венца стремглав, потому что все двери открыты, секретов больше нет, и аполлоническое начало пронизывает лучами неба все вплоть до самых последних бездн. И Аполлон, в отличие, например, от Зевса, никак не перетолковывается в матриархальном ключе, потому что, как пишет Керений, сама фигура Зевса в критомикенской цивилизации, где синтез архаических матриархальных культур с эллинскими патриархальными культурами был все же неустойчивый. Вот это опасение того, что титаны могут вернуться, оно создавало такой специфический тонко-цивилизационный гендерный психоз в Греции. И некоторые фигуры греческие, уже именно эллинские фигуры, индоевропейские фигуры богов, даже самого Зевса, перетолковывались и включались в структуру более древних мифов. Так, критский Зевс был совсем другим, нежели, собственно, такой изначальный Зевс, господин и вечный отец. Он описывается как младенец, он был связан с матерями. И вот этот критский Зевс, он... Это попытка перетолковать матриархальной культурой, перетолковать фигуры патриархальной религии. И во многих случаях это удавалось, и была огромная битва за фигуру Диониса, потому что Дионис напоминал Аттиса из матриархальных мифов. Но, как пишет Бахофен, Дионис – это был сугубо эллинский, греческий патриархальный бог. Единственное, в отличие от патриархального Зевса или Аполлона, особенно Аполлона, он не держался в стороне от материи, а он проникал в материю и ее преображал. То есть мужское начало не устранялось от женского, а соединялось с ним и очищало его преображало в мужском световом ключе. Поэтому Аполлон и Дионис, они были две стороны именно мужского начала, причем Аполлон воплощал в себе полную чистоту и незатронутость матриархальностью, а Дионис вступал в зону матриархального культа и преображал его в своем патриархальном, именно, собственно, греческом трехфункциональном ключе. В каком-то смысле Аполлон оставался богом скотоводов, поэтому он часто изображался, особенно в древности, с ягненком на плечах. А Дионис входил, как бог-покровитель вина, в земледелие, в культивацию садов, в культ Деметры, культ злаков. И под знаком Диониса происходила интеграция до индоевропейского крестьянства средиземноморного в индоевропейское патриархальное общество. То есть Дионис способствовал, с одной стороны, патриархализации и маскулинизации аграрных культов, а с другой стороны, фиксировал странников и кочевников, индоевропейцев на конкретно определенной территории. И больше всего затрагивало, конечно, третью касту, то есть тружеников, крестьян, потому что здесь происходило под знаком Диониса, происходил альянс между кочевниками и крестьянами, между скотоводами и земледельцами, и собственное использование быков и лошадей крупного скота, в частности крупного рогатого скота, и появление мужчин-пахарей, это как раз проходило в рамках этой великой войны патриархата и матриархата в зоне Диониса. Дионис не устранялся от этого, а наоборот принимал в этом активное деятельное участие. Но это был, Дионис был божеством мужским, солнечным и вертикальным. И с женским началом, и с землей он входил в взаимодействие в целях преображения и патриархализации этой стихии. Так этот, да, в этот период складывается полнота представления о разных о религии греческой. Именно в этот, в ранний период складывается, начиная. Наверняка какие-то элементы уходят еще в элладские периоды, тот же самый Зевс, и, может быть, другие некоторые божества. Но постепенно эта патриархальная религия приобретает законченный характер. Там преобладают мужские божества, старшие, такие как Уранос, Кронос, Зевс, Посейдон, Гадес, и младшие – Аполлон, Дионис, Арес, Гефест, Гермес, Пан. Богини старшие. Вот здесь уже скорее интеграция матриархальных культов. Гея, Рея, Кибела – вот они, Гея и Рея Кибела, старшие богини, вероятно, представляют собой наследие до индоевропейских, до эллинских культур, пелазгийских, может быть, еще более древних. А Гера и Деметра, они уже входят в образы, в религии патриархата. Младшие богини Персефона, Афина, Афродита. Причем интересно, что если Персефона – это дева, которая насильственно похищена Гадесом, но сама она как раз переживает, что она похищена, Афина и Деметра – они девы, то Афродита, которая рождается от оскопленного Кроноса, чей детородный орган упал в океан, и она рождается из пены Кроноса. То есть она фактически, хотя и принадлежит младшим богам, она несет в себе что-то очень древнее. Поэтому она больше открыта к материальности, к эросу, к женскому началу. Она и воплощает в себя женское начало, но все-таки, находясь в контексте олимпийского пантеона, Афродита двойственна. Она, несмотря на свою вот эту такую древность и архаичность, она включена в олимпийских богов, то есть ее природа очищена и просветлена мужским началом. Соответственно, Афродита Уранилс, она становится Афродитой небесной и интегрируется в этот маскулиноцентричный космос. Кроме высших богов существуют и другие в греческой религии образы: нимфы, нереиды, ариады, наяды, дриады, плеяды, это как бы женские духи, которые живут в море, в горах, в источниках, в деревьях, сатиры, как римские фавны из свиты Диониса, которые живут в лесах, дактили, гномы, такие существа величиной с палец, небольшие злобные карлики, керкопы, тоже карлики, кентавры, полулюди, полукони, куреты, это воины, родившиеся из земли, циклопы, у которых один глаз тритоны и так далее. Вот ими наполнен мир. Мир полон жизни. Жизнь не может держаться строго в том, что материально. А жизнь переходит за грани того, что мы чувственно воспринимаем. И вот эта способность греческого сознания увидеть женский силуэт в ручье, в движении реки, увидеть человеческий торс в лошади, эта способность различить в дереве привлекательное женское влияние, излучение, это распознавание в земле ее подвижных и автономных существ, которые живут внутри нее, и способность их выделить, различить, это свидетельствует не просто о фантазии, о додумывании или приписывании к вещам, которые нам чувственно воспринимаются, и еще вещей, которые нам чувственно не воспринимаются. Греки, как многие замечают, видели этих существ, они видели этих богов. И когда Гомер говорит, что Ахилла, плеча Ахилла коснулась Афина, она его и коснулась. Другое дело, что для того, чтобы увидеть божество, для того, чтобы увидеть или даже дух, необходимо работать со зрением, потому что не всякое зрение способно быть настолько чистым и проницательным. И важная сторона греческой культуры – это глубокая культура зрения. Именно зрение, созерцание, умение смотреть, умение замечать, умение всматриваться. Потому что для того, чтобы увидеть гаматриаду, необходимо всматриваться в дерево. То есть просто так мы видим дерево, а присмотревшись, и не во всяком дереве, считали греки, можно увидеть нимфу деревьев. То есть женское начало, которое вплетено в кору, в ветки, в корни этого дерева и способна в определенных обстоятельствах отделиться и жить собственной жизнью. Но для того, чтобы увидеть, надо приглядеться, надо всмотреться. И это особое зрение составляло часть греческой культуры. И, конечно, в этих практиках сакрального зрения участвовали как индоевропейские стратегии солярные, так и явно культы матриархальные тоже включались в этот процесс. То есть сакральное зрение грека, оно было двойственно. Греки видели и солнечные, и лунные, небесные, и земные сферы, и от этого греческая мифология, греческая поэзия, греческое искусство настолько насыщены и богаты, потому что фактически речь шла о конфликтном, напряженном сочетании двух цивилизаций, и образы из обоих этих цивилизаций, матриархальные и патриархальные, они входили друг с другом в переплетение, они помогали увидеть разные стороны, их тоническую и небесную мира. И, соответственно, что совсем было грекам чуждо, это некоторая сухость восприятия окружающего мира. Даже тела, даже если они не видели за ними сущности или духов, все равно эти тела казались греки. Тела – это эстетика, эстезис. Даже вот это чувственное восприятие грека, оно все равно было основано на способности всматриваться, способности видеть, способности воспринимать. То есть видеть удивляться миру. Вот что главное. Мир был удивителен. Он был удивителен и когда дерево оживало, из него выглядывала обаятельная дама. И когда из него никто не выглядывал, оно было удивительное и поражало само по себе. Греки вообще считали существующим то, что видели, а не то, что можно было пощупать, или это уже второстепенно. А уж тем более у них не было представления о материи долгое время. Они считали, что все соткано из света. Есть более плотный свет, есть более прозрачный свет, но свет – это и есть само бытие. А к богам и к духам примыкали герои. Герои были полукровками. Их родители были боги, один бог, а другой человек. То есть они имели и божественную, и человеческую сторону, и поэтому воплощали в себе еще одну двойственность. Это двойственность между небом и землей. В каком-то смысле для греков герой и был человеком. Вот человек, вернее, был героем, наоборот. Для греков и человек был героем. То есть, когда мы говорили, кто такой человек, они бы сказали, человек – это прежде всего герой, потому что только там, где происходит пересечение человечности и божественности, и возникает человечность. Человечность сама по себе, оторванная от божественности, совершенно к божественности не имеющей никакого отношения, она не могла остаться с человечностью. То есть человек становился человеком, когда он обращался к богам. А максимальная близость к богам, то есть иметь в своих венах кровь богов, это отличало именно героя. Человек, он должен был стать героем, а герой – это как раз то, что и представляло собой истинную природу человека. О героях, которые имели божественную кровь и человеческую кровь, сложено множество мифов и легенд. Иногда они рассматриваются почти как архетипы божественные, иногда, наоборот, мы увидим в них людей, но в любом случае – о чем бы ни говорили мифы, рассказы, истории или греческие трагедии, это всегда отношение человека к божеству. Либо когда речь идет о герое, либо когда речь идет о каком-то исторической личности, тогда все равно, что делает эта историческая личность, вплетено в повествование о богах и о божественном. То есть вне отношения к божественному нету и человеческого. То есть само человеческое приобретает свой смысл через героическое. Поэтому так важно было представление о онтологическом статусе героев. Героям были посвящены особые алтари, но герои считались второстепенными, и их алтари делались гораздо ниже алтарей богов. Более того, в жертву героям, интересно, приносили животных черного цвета, так же, как и подземным богам, Аиду и Персефоне. То есть герои не приравнивались к богам, но они фактически приравнивались к тому, кем должен быть человек. Человек должен быть героем. Какие-то герои рождаются героями, а какие-то люди должны становиться героями. И это и есть отношение человеческое к божественному. В греческой традиции считалось, что мир героев заканчивается как раз вот в эти темные века, и последний, кто еще помнил о мире героев и был его современником, это был как раз были Гомер и Гесиод. И вот с эпохи Гомера и Гесиода начинается мир людей, то есть героев уже больше не рождается. И для того, чтобы быть героем, надо им стать. Герои перестают рождаться от богов, а они, либо очень редкое исключение, как Александр Македонский считается, что он был зачат Зевсом, явившимся матери Александра Македонского в виде змеи. Но в любом случае героем можно и должно стать. Но вот здесь как раз между Гомером и Гесиодом заканчивается век героев и начинается мир людей. Боги все реже и реже посещают людей, они все сложнее и сложнее в них смотреться. Они не исчезают, они скрываются, вот это важно. Боги есть, но смотреться в них становится сложнее и сложнее. Меняются характеры, природа, практик зрения. Вот при переходе от мира героев, от 8 века там, к 7, к 6 веку до Рождества Христова. Вот в этот момент утрачивается способность увидеть сущность, увидеть зрение, и тогда начинается классический период. Этот классический период в каком-то смысле говорит, если мы не можем увидеть то, что необходимо увидеть, божественное, благое, прекрасное, спонтанно, как было в эпоху героев, которые просто обладали глазами Бога, руками Бога, ноздрями Бога, ушами Бога, рожденные от Божественного Отца или Божественной Матерью, они обладали способностью увидеть и понять, и схватить невидимое естественным образом. У них это было в них. А теперь же, когда наступил мир людей, необходимо делать это, если угодно, искусственно. Необходимо становиться героями. Теперь задача была уже не героем стать богом, как Геракл, который осуществил 12 подвигов и в конце концов взошел на костер, на погребальный, и взошел на Олимп в этом огне. То есть он стал богом. То есть задача героя стать богом. Пойти по пути своего божественного предка. А задача человека – стать героем. И через эту героическую фазу уже обратиться к божеству. И вот этот героический, этот стиль искусственного героизма, когда человек делает усилия, когда человек работает над собой, чтобы научиться видеть, научиться понимать, научиться воспринимать, научиться осуществлять героические деяния, это и лежит в основе классической философии и классической культуры, которая появляется в VI веке, до Сократики, а потом Платон, Аристотель и Сократ. Платон говорил о пайдее. Пайдея – это обучение. То есть, что такое пайдея? Пайдея – это просто обучение, образование, мы бы сказали. Но какова задача была образования классических греков? Это было образовать человека как героя. Это было превращение обычного человека в человека, который искусственным образом, но соотносится с божественным. Это и поэтому такое внимание Платон обращает на умение смотреть, на созерцание. Опять созерцание. При этом созерцание рассматривается как созерцание идеи того, что видимо. Того, что видимо. Но идея – это невидимое, становящееся видимым. То есть идея – это то, что мы видим, по-гречески идея – это видимое. Но мы видим это, когда закрываем глаза, когда мы начинаем настолько пристально всматриваться в мир, что нас уже не интересует его внешние оболочки. Мы всматриваемся в внутреннее мира. И вот обнаружение этого внутреннего божественного измерения – это, если угодно, продукт образования. То есть в период классики греки, осознавая, что спонтанная божественность их мира, спонтанная сакральность уходит, они стали придавать этому строгие формы, стали образовывать друг друга, стали помогать друг другу сохранить утекающие и покидающие их свойства быть греком, быть эллином. И тогда Сократ говорит, так же как о индоевропейской культуре, о которой мы говорили, что существует три функции – жрец, воин и скотовод, или позже, когда происходит интеграция с оседлыми матриархальными культами – жрец, воин и земледелец, и скотоводчество включается в крестьянский труд. Так Сократ строит на этом принципе трехфункциональной культуры, всю свою философию. Душа по Сократу состоит из трех начал – колесницы и два коня. Колесница – индоевропейский принцип. То есть то, что было частью традиции, становится частью философии, центром пайдеи. Сократ говорит о трех кастах своего идеального государства. Это философы, хранители, стражи. Это помощники стражей, то есть воины, и это обычное крестьянское остальное население. То есть теперь для того, чтобы сохранить традицию сакральной Греции, необходимо придать ей законченные формы, необходимо этому научить, отсюда пайдея, необходимо это передать, необходимо это осмыслить, необходимо это корректно описать. Так и возникает философия, так и возникает культура, так и возникает театр. Поэтому в театре, в философии, в культуре, в искусстве, в музыке, в танцах классической Греции не создается все то, что составляет это наследие, но именно фиксируется. Потому что все то, что фиксируется в учении Сократа, Платона, Аристотеля, Уэсхила, Софокла и Еврипида, это все наследие колоссальной, колоссальной цивилизации, приведенной к высшему синтезу. То есть фактически творчество классической Греции заключается, если угодно, в систематизации, в фиксации, в записи кодов той цивилизации, которая существовала много тысячелетий, даже не столетий, а много тысячелетий до этого. Это запись индоевропейского кода трехфункционального общества. Это запись сакрального патриархата. Это запись мифологии и оживление ее, проживание мифологии. Это запись о богах, это запись о духах, это запись о героях. И это запись, которая призвана не просто отправиться в архив или пойти в музей, а это запись, которая должна быть оживленной. То есть это волшебное письмо, скрывающейся культурой и цивилизацией. Мир древности, мир сакральной Греции, который стоял у истоков греческой культуры, с его противоречиями, с его битвой, кровавой битвой полов, с его титаномахией и опасением возвращения титанов, с его неснятыми парадоксами, с его культами мертвых, с его драматическими процессиями Дионисии, с его элевсинскими мистериями, с миром, населенным духами, нимфами, сатирами. Все это упаковывается в пайдею классической Греции. Но как упаковывается? Это не просто написание о том, что когда-то было, а уже нет, или что кто-то видел, но сейчас не видит. Вся действительность, если угодно, реальность сакральной Греции складывается в классическую эпоху, в философские трактаты, в драматические произведения, в скульптуры и керамику. И если это туда сложено, то это можно оттуда и достать. И можно достать как существующее здесь и сейчас начало. То есть правильное понимание диалогов Платона – это не просто знакомство с тем, как думал Платон. Это знакомство с тем и проживание того, что есть на самом деле. И именно это и есть пайдея, именно и есть образование в платоновском смысле, что да, спонтанно мы не можем рассчитывать, что человек придет в себя, как приходили в себя герои, потому что в них забурлит ихар. Греки называли ихаром кровь богов. Если у человека есть ихар, то ему ничего можно не читать, ничего не образовываться. Его ихар, его божественная кровь, которая в нем, его научит. Она подвигнет его на подвиг, она остановит его перед совершением низости, она бросит его, пусть в сложные перипетии. Но если ихора нет, если в людях течет обычная такая вот человеческая, земная, свиная кровь, то что делать? А для этого нужно образование, для этого нужна пайдея, где, именно классическая греческая пайдея, где заложено все, где заложено то, каким должно быть общество, каким должно быть государство, каким должен быть человек, каким должен быть глаза, каким должно быть тело, каким должен быть жест, какая должна быть речь. И распаковывая из этого ящика с сокровищами, диалог за диалогом, трактат за трактатом, пьесу за пьесой, скульптуру за скульптурой, развалины за развалинами, или наоборот, сохранившиеся целиком какие-то фрагменты греческого искусства в духе, по мысли самих творцов этой классической античной культуры, мы должны восстановить, иметь возможность восстановить и прожить все это То есть увидеть гамма-триаду, быть задетыми, услышать зов Диониса, содрогнуться от того, как ступня Аполлона вышибает дверь в доме, почувствовать ветер богов, увидеть дактилей, копошащихся в земле, и осознать мир в его священном измерении. Вот цель классической античности. То есть речь идет не о том, чтобы что-то создать. Греческая классика не создавала, она упаковывала, компактифицировала само бытие в структуры ограниченного масштаба. Упаковывала целые вселенные в философский трактат. И оттуда, вот самое главное, упаковывала-то ладно, но если мы знаем ключи, если мы способны понять античность, то мы способны и распаковать ее назад. Поэтому я начал с того, что греческая культура – это и есть Европа. И Европа – это вся европейская история, европейская культура, европейское искусство – это заметки на полях античной Греции. Поэтому, если мы понимаем, что распаковав это содержание античности, мы способны всякий раз прожить собственную жизнь, написать собственное произведение, поучаствовать в собственном спектакле, и он будет тем более собственный и тем более наш, чем глубже и полнее мы погрузимся и сможем распаковать заложенные там смыслы, потому что там заложено бытие. Вот в классической античности заложено само бытие. Бытие не Платона, не Сократа, не древних греков, а бытие наше, бытие как таковое, потому что бытие – это самый общий предикат. Соответственно, вот в этом заключается принципиальное значение классической эпохи. И здесь опять можно вспомнить Лео Фрабениуса, о котором я часто к которому обращаюсь, что здесь происходит как раз Ausdruck стадия, то есть стадия полного выражения. Но это такое выражение, где еще полностью присутствует одержимость. Это мы находимся с другой стороны от применения. Это мы находимся в сфере выражения, которая еще полна присутствием одержимости. Поэтому, если мы правильно воспримем выраженное «Ausgedruckte», то есть по-немецки, то есть то, что мы, что перед нами находится в виде фрагмента античного наследия, если мы правильно это изложенное, это проявленное схватим, мы можем через него войти в глубины греческой традиции, греческого бытия, которое не кончилось, которое не может кончиться, которое живет всегда. Вот эта способность перейти от стадии выражения к стадии, обратно к стадии одержимости, это, собственно, в некотором смысле театр античности. То есть античность, распознанная как театр, античность, распознанная как роли, в которые можно играть и сегодня, оживляя, и, как мы говорили на другой лекции, вызывая из-под сцены дух героя или даже божество. Вот в этом в способности воспринять классическое наследие как живой театр, который может позволить нам восстановить, пусть часть, это всегда часть той вселенной, которая составляет основу эллинской культуры. В этом заключается ее особенность. Вот поэтому она по-настоящему, в полном смысле слова, вечно живая. Это эпоха. Поскольку здесь те, кто жил в эту эпоху, они осуществили переход двух великих циклов. Цикла естественной сакральности и цикла искусственной сакральности. И эта искусственная сакральность, она погружена, помещена в произведения искусств античности и развертывается, но оттуда может быть изъята. То есть она там находится в сжатом виде, как пружина. Стоит только поддаться на это могущество Греции, то эта пружина раскроется до бесконечности, она развернется в миры, даже не в одни. Это некоторая уплотненная бесконечность, помещенная в небольшой ларец. Мир, весь мир и даже много миров в одной небольшой шкатулке. Вот что такое античность. И, соответственно, в этом смысле она сама по себе включает в себя и индоевропейскую культуру. Поэтому у Платона столько перекличек, например, с Упанишадами или с индийскими традициями, или с иранской традицией, потому что это индоевропейское наследие, оно присутствует здесь в полной мере. Это элементы культа Великой Матери, это диалектические противостояния Титаномахии и Гигантомахии. Это трехфункциональная модель, это представление о вечности, о доминации и преобладании вечности над становлением. Вот эти абсолютные сюжеты, они заложены в культуре античности, и в классике они приобретают характер структурированных сжатий. То есть нам дается схема, которая, благодаря зданию которой, можем построить самый невероятный не просто макет, а самую невероятную реальность. Схема, по которой создается реальность. Это некоторый алгоритм бытия, дан нам в греческой классике. Так, на этом мы заканчиваем.